Вместе с Гриен они ехали на шестиногих роботах, нагруженных шкурами, железами, щупальцами, рогами, похожих на нарвалов гигантских тюленей и водыхов. Виктор охотился так, как мало кто рисковал. Он нападал на стаи. Несколько раз он был на грани того, чтобы из охотника перейти в разряд дичи, но ему везло. И, как часто бывает, капризная дама удача улыбалась отчаянному, так что теперь он рассчитывал на изрядную прибыль. Единственное, что его смущало, так это взгляды Гриен, которые бросала на него девушка, когда думала, что он этого не видит. Изучающие взгляды, даже оценивающие. «Эх, девочка», — думал пограничник, — «угораздило же тебя вслед за братцем ввязаться во взрослые игры взрослых дядек. Ну, да ничего, зеленые фуражки своих не бросают». Виктор слушал городские новости, а из головы все никак не шел огненный жемчуг. Маленькая простая коробочка из серого пластика, в которой лежали 11 этих странных, похожих на жемчужины камушка, а скорее на опалы или тигровый глаз, но особенно драгоценными они не выглядели. Так, что-то симпатичное, но совсем не великолепное, а тут такая реакция и такая цена. Видно, это все же огромная редкость, если охранники сразу так охренели. Я же это случайно подобрал, когда рядом вдруг вулкан ожил. Тогда, 4 дня назад, он оказался в зоне извержения подводного вулкана. Собственно говоря, вулкан просыпаться не собирался и не проснулся бы еще бог знает сколько времени. Но именно в него врезался тот самый корабль, кусок которого он притащил в Ордор. Разумеется, проклятая огненная гора повела себя так же, как и любой порядочный спящий, которого разбудили хорошим пинком, озверел и принялся молотить направо и налево. Вода только что не кипела, несколько изрядных глыб врезали по Тарвару. А Виктор все отчаянно сражался с остатком корабля, торопясь принайтовать его к своей субмарине и оттащить подальше. Тут-то ему в ногу и вцепилась какая-то сильно глубоководная тварюга. Афанасьев ткнул ее в голову ножом, и зверюга повисла безжизненной тряпкой, но челюсти так и не расцепила. Правда, гидрокостюм эта тварь не прокусила, но синяки от ее зубов остались весьма качественные. Впрочем, это обнаружилось только на следующее утро, когда он, чуть только не падая от усталости, занялся самолечением. Смазывал ожоги мазью из аптечки. Попробовал отцепить эту гадость от штанины, а когда ничего не вышло, изрезал водяную мерзость на куски. Вот из нее-то и вывалился этот самый огненный жемчуг. Виктор осмотрел любопытные камушки, решил, что это полудрагоценные камни, и сыпал в первую попавшуюся коробку, рассудив, что Гриен сможет соорудить из них не самый плохой браслет или еще какое украшение, вполне соответствующее его статусу охотника. Мало ли, что там на дне океана валяется. А оно вон как вышло. Лар-Этуар встретил его радушно. Обрадовался богатой добыче, пообещал поддержку в реализации найденных артефактов и уже готовился начать торговаться, когда Виктор достал из коробочки с огненными жемчужинами самую большую и протянул Гриен. «Это тебе, обещанный подарок». Девушка взяла в руки подарок, пригляделась и охнула. Лар мгновенно повернулся к сестре, и та потянула брату камень и сказала каким-то деревянным голосом. «Это мне Викт подарил». Торговец равнодушно взял подарок охотника и чуть не выронил его из рук.
«Великий океан!» – просипел он наконец. «Огненный жемчуг!»
Он с величайшей осторожностью положил камень на прилавок. Потом налил себе стакан крепкого алкоголя и залпом опрокинул в рот. Внимательно посмотрел на Виктора и тихо спросил.
«Ты хочешь взять Гриен в жены, Викт?»
Афанасьев ожидал чего-то подобного и успел придумать ответ. Теперь он спокойно выдержал взгляд главы семьи Этуара и ответил. «О свадьбе говорить еще рано, душ Этуар. Это, скорее, ваша с Гриен страховка, если здесь станет жарко. Новый дом, новые документы и новая жизнь. Просто новая жизнь для пары хороших людей в этой мутной яме». Совещание городского совета уже много лет проходило в зале осевой башни с панорамными окнами, с видом на центральную часть главного купола. Отсюда был виден и городской парк, и торговые ряды, и даже шлюзовые створы, соединявшие технические купола с центральным. Ларстрой, глава городского совета и владелец весьма прибыльной компании по сбору артефактов Исахи, учтивым кивком приветствовал появлявшихся в зале членов совета. Невысокий, кривоногий Гирн Трего, владелец крупной военной компании, щеголявший в черной полувоенной одежде и не появлявшийся на людях без громадной кобуры. Вайс Радарс, высокий и тощий, словно башня, блондин, занимавшийся всеми видами финансовых махинаций и имевший солидную долю в предприятиях города. Руат Шасси, широкоплечий и массивный, словно тумба, здоровяк, на котором костюм от дизайнерской корпорации Тоссо смотрелся словно пластмассовое украшение на большом президентском приеме, что не мешало Руату быть весьма тонким ценителем женской красоты, скупая красоток на аукционах или нанимая их за большие деньги, часто всего на одну ночь. Руат владел фабриками по производству подводных транспортов по всему океану. И несмотря на то, что его изделия были хуже, чем продукция известных верфей, они не имели идентификационных кодов и любых идентификационных знаков, включая номера на двигателях и прочее, что очень нравилось всем, кто временами переступал черту закона. Некоронованный король Вайеров вошел степенно и солидно, зная себе цену и буквально изучая вокруг флюиды власти. Геррис Ай был высок, широк в плечах и хорош собой, если не считать маленьких близко посаженных глаз, очень похожих на крысиные. Он тоже одевался в полувоенный костюм, но бледно-зеленого цвета, словно вода на мелководье, и носил на бедре тяжелый тесак в потертых кожаных ножнах. Последним в зал вошел Най Дасор, потомственный аристократ в уже не счесть каком колене и настоящий гений прикладной химии. Духи и кремы компании Сор продавались по всему ареалу свободных планет и по оборотам уже догоняли ведущие косметические корпорации. И именно Дасор синтезировал всю современную линейку наркотических средств, производимых на планете. И именно он нашел способ дешевого производства препаратов второй молодости, за что ему по императорским законам полагалась уже не шелковая петля, как аристократу, а чан с кислотой. Кроме всего прочего, все шестеро контролировали значительную часть криминалитета на планете, и их преступный бизнес был во много раз больше официальной его части. Когда все сели за большой круглый стол из цельного куска дерева, Ларс открыл папку, лежавшую перед ним, и, едва заметно улыбнувшись, обозначил учтивый поклон, приветствуя собравшихся.
«Рад нашей встрече, друзья. Сегодня мы должны решить несколько наболевших вопросов. Новые глубоководные поля в Таланской впадине требуют рабочих рук и грамотных охотников для охраны. Напомню, что там, в холодных водах большого северного течения, активно плодятся черные тагами. Промысловое значение этих рептилий невысоко, но они постоянно прореживают поголовье рабочих. Нужно направить для закупки цартов часть выручки и делать это регулярно, что в перспективе должно увеличить наши доходы на 10%. Внимательно обведя взглядом всех присутствующих и увидев согласие, Трой отметил карандашом этот пункт как решенный. Далее. У нас разрешение спора между уважаемым Геррисом и Руатом Шасси. 3 дня назад Вайры напали на один из заводов Шасси, перебили персонал и угнали 2 малых транспорта. Предъявлена общая сумма убытков в 210 миллионов никоха. Ваше слово, Геррис.
«Я не могу контролировать всех вайеров», — спокойно ответил Геррис Ай, поглажив рукоять своего тесака. «Нас больше 300 миллионов, и большая часть вайеров не признает моей власти».
«Тогда, может, вы скажете, что это такое?»
Руат Шасси достал откуда-то снизу пакет и, разорвав тонкую упаковку из пластика, толкнул его по гладкой поверхности стола в сторону предводителя вайеров. Посиневшая человеческая рука с браслетом коммуникатора проскользила по столу, пока не была остановлена Геррисом. Тот внимательно осмотрел руку и, увидев татуировку, кивнул.
«Да, это мой человек, но откуда я знаю, что вы взяли ее на месте боя, а не добыли, тихо зарезав честного вайера где-нибудь в переулке Вардора?»
«На коммуникаторе есть запись штурма купола и убийства моих людей», — спокойно ответил Руат. «И поскольку это уже не первый случай, прошу, уважаемое собрание, увеличить сумму штрафа до 20% от потерь».
«Мы платим за ваши железные гробы жизнями и кровью свободных вайеров, а вы еще смеете выставлять немыслимый штраф?» — прошипел Геррис.
«Покупайте на верфях Елакорса или Гаргоус», — равнодушно ответил Руат. «В конце концов, я не единственный производитель техники на океане. Но если штраф не будет заплачен, я не продам вам ни одной лодки. Плавайте, как хотите. Хоть пешком по дну, хоть вообще под землей».
«И каждый вайер станет врагом для вас!» — громко воскликнул Геррис.
«Хм, переживу!» — Руат пожал плечами. «Найму еще несколько сотен бойцов, заминирую все подходы к предприятиям и прикажу стрелять во все, что движется, в радиусе километра от купола. И, кстати, о запасных частях к подводным лодкам тоже придется забыть». Несколько минут Геррис мрачно обдумывал перспективы такого противостояния.
«Я заплачу вам убытки, но...»
«Штраф тоже, иначе разговора не будет», — отрезал Руат.
«Но стандартный штраф в такой ситуации 10%. «Ситуация явно вышла из-под вашего контроля, уважаемый Геррис», — произнес председатель совета. «Ваши люди, без вашего ведома, уничтожают один из немногих заводов по производству комплектующих для очень важного нам всем товара. А вы, вместо того, чтобы извиниться и заплатить штраф, пытаетесь угрожать и вообще ведете себя странно».
«Хорошо», — наконец выдавил из себя Геррис. «Я признаю долг за разрушенную фабрику и штраф в 20% от цены ущерба».
«Вопрос считаю закрытым», — подвел итог спора председатель. «Теперь вопрос к Гирну Трегу. Вы, наверное, знаете дырявого Гриса?»
«Да», — Гирн кивнул. «Этот засранец давно нарывается».
«Так вот, 3 дня назад он с друзьями сделал это в последний раз. Они напали на охотника, прибывшего в наш город, и тот их зарезал, как Калмов в загоне. Напоминаю, что безопасность в городе – ваша забота, и город немало платит за то, чтобы его улицы были спокойны и чисты от засранцев типа Дырявого. Кроме того, отмечена повышенная активность в районе старых доков, складов и кислородной фабрики. Обратите на это внимание патрулей и пошлите дополнительных людей в этот сектор». Ларстрой поставил еще одну галочку, закрывая вопрос. «Теперь вы, уважаемый Досор», — глава городского совета вздохнул. «Поставщики жалуются нам то, что качество товара снизилось. Мы, конечно, вне конкуренции с нашими препаратами, но жалобы поступают не в первый раз».
«Качество сырья падает», — химик покачал головой. «Вот запустим проект «Стая», и тогда уже можно что-то решать. А сейчас нам достаются худшие участки дна с самыми слабыми растениями. Не саха, а лохмотья. Даже двойной отжим не помогает».
«Я бы не хотел обсуждать здесь действительно важные вещи», — Трой постучал пальцем по столу, призывая Досора к молчанию. «Но я вас понял. Хорошо. Отложим этот вопрос до реализации других наших проектов».
После совещания Ларс спустился вниз и, пройдя по парку, вошел в здание, принадлежавшее ему компании по сбору и переработке инопланетного мусора. Здесь, за метровыми стенами из сталипласта, он чувствовал себя куда увереннее, как минимум потому, что подслушивание в его кабинете полностью исключалось.
«Босс!» «Входи, Баши!»
Ларс кивнул своему доверенному помощнику и повернулся к шкафу, где держал напитки. Налив себе янтарной росы в низкий стакан, сел в рабочее кресло и сделал первый глоток. Обжигающая жидкость самого дорогого бренди в свободных мирах огненным комом прокатилась по пищеводу и мягко растеклась по телу, даря ощущение теплоты и уюта.
«Что там у тебя?»
«Да вот, кое-что заметил».
Баши раскрыл на планшете документ со вчерашней сводкой.
«Залетный охотник снял шкуру с Дырявого. Дырявый, конечно, был полным придурком, но все-таки бывший вояка.
Да вы сами знаете, что жив был только потому, что стрелял хорошо, да ножом махать его научили. А тут... вот, смотрите».
Помощник ткнул пальцем в иконку видеозаписи.
3 взмаха, 3 трупа, и 2 добил уже спокойно, словно на прогулке.
«Полагаешь, тоже бывший вояка?»
Ларс сделал новый глоток, чувствуя, как постепенно отпускает напряжение тяжелого дня.
«А тут и думать нечего», — Башик кивнул. «Охотники обычно режут живот, или, кто хоть как-то обучен, работает по конечностям, а этот словно хирург, 3 укола и Дырявый с дружками в биоконвертере. А потом я покопался в записях, так он еще сдал шкур на 10 и алиенский хлам почти на 3 миллиона. Потом заказал переделку своего тарвара под рейдер и завалился спать».
«А это о чем говорит?»
«Не это, а то, что когда покупал продукты, заказал сладостей, мороженого и всяких деликатесов».
«Полагаешь, только что с фронта?»
«Так откуда еще?» — помощник поднял брови. «Сами знаете, сладостями в армии не балуют. Плохо сочетается сахар со многими препаратами из аптечки. Вот и отрывается служивый. А судя по повадкам, офицер, и в звании немалом, даром что молодой. Думаю, не ниже старшего лейтенанта капитана.
Планетарка?
Да как бы им не спецназ, задумчиво произнес Баши. Уж очень быстро двигается, да бьет сильно. Руги кривому ударом ножа позвонок раскрошил. А у Дончика перебил шейную цепь, а она у него чуть не в палец толщиной была. Модификант, не иначе. Откуда еще такая сила и скорость? И вот еще. Товар сдавал у Ларла. Так его сестре просто так взял и подарил шкуру Рэца на 6 штук. Она, конечно, девка видная, но не солдатский это поступок. Солдат каждую монету бережет, а на девок тратит только жетоны психразгрузки, которые и не стоят-то ничего. Да и знаете вы, как тяжело эти шкурки охотникам достаются. А тут словно мелочь бросил. Значит, легко ему охотиться. Нет за этим товаром ни труда каторжного, ни крови. Тут, в общем, все один к одному.
«Знаешь...» — Ларс внимательно посмотрел на помощника. «А пообщайся-ка ты с ним, лично. Расспроси, да по своим каналам пробей, что за рыбка приплыла к нашему куполу. И с результатами сразу ко мне. Кадр интересный, но как бы им не обжечься».
«А я вам так скажу, шеф. Крутоват кадр для внутряков, разве что для внешников. Таким и дела нет до нашей возни.
Не приведи Великий океан, узнают раньше срока про нашу затею».
«А узнают, так и испугаться не успеем», — с улыбкой ответил Баши. «Навалят с орбиты, и будет здесь новая глубоководная впадина».